Матильда объявилась первой, и монах на миг обомлел. Девушка преобразилась. Изящно завитые локоны обрамляли необычайно одухотворенное лицо. Платье звездно-голубого атласа с шлейфом, пояс расшит жемчугами, на плечах легкая накидка цвета старого вина. Куда девалась толстая неряха, глазунья-дурнушка, теребившая зевак на улицах Хеннинга? Перед цистерцианцем стояла истинная дочь гамельнской пророчицы и пестрого флейтиста. Нет, не красавица, и даже хорошенькой назвать трудно, но разве в этом дело? Девушка молча прошла мимо статуй святых, из-под тишка косящихся вслед. Тихо опустилась на колени возле апсиды, скрывавшей фигурку ребенка. Осторожно положила рядом цитру. Застыла вторым изваянием. Почти сразу дверь хлопнула снова. Но девушка не обернулась. Словно и без подсказки знала, кто вошел. Возможно, так оно и было, что видит сейчас Матильда Швебиш не смог бы сказать ни один человек на свете. Поражало сходство. Ребенок-статуя и коленопреклоненная девушка. Лица светятся внутренним светом. Глаза полуприкрыты. Лепестки век пронизаны лиловыми строчками. Похожи и в то же время разные. У девочки безмятежный покой судьбы. У девушки скрытая радость проснувшейся души. Ожидание скорого чуда. С трудом оторвавшись от созерцания этой пары, фратер Августин повернулся к вошедшим. На пороге стояли Костя Новоторжанин и Вит. Но теперь Вита никто бы не рискнул назвать малышом. Обнаженный по пояс юноша, в узких, темно-синих штанах до колен, заново оглядывал базилику. Словно оказался здесь впервые. Да, впервые. Раньше сюда заходил наивный мальчишка Вит, а сегодня явился строгий и подтянутый юноша Витальд. Все изменения, которые монах наблюдал во взрослеющем мальчишке изо дня в день, вдруг проявились в полную силу. Тени делали лицо, и без того худое, изможденным. Впадины щек, складки в уголках, красиво, может быть, слишком красиво очерченного рта. И ночь глубоко запавших глаз. Из глазниц вчерашнего Вита глядела жизнь, сознающая свою участь. Монах узнал этот взгляд. Именно так смотрит на мир тот, кто побывал в чистилище и выдержал муки, кто пережил ночь искупления. Неважно, сколь грешен был человек, ложась спать накануне. Но не одно это поразило цистерцианца. Витальд изменился не только внутренне, но и внешне. Сухощавое тело звенело, как струна, переполненная новой упругой силой. Мышцы и сухожилия тугими канатами оплели руки. Торс юноши весьма смахивал на стальной панцирь или на жесткую броню насекомого. Сравнение неприятно кольнуло монаха изнутри. Словно вредная букашка ужалила мимоходом. Сейчас Витальд двигался нарочито, неторопливо, но во всех его жестах, в походке, в манере держаться – сквозила тайная стремительность и смертоносность. «Фамильная кровь сказывается», — попытался успокоить себя отец Квестер. Костя Новоторжанин что-то шепнул юноше. Вид согласно кивнул, прошел к алтарю и присел рядом. Фратеру Августину почудилось, при этом многие руки Витальда сложились не вполне по-человечески, как лапки кузнечика. Цистерцианец мотнул головой. Заморгал, гоня наваждение прочь. Костя же набросил на юношу плащ черного бархата. И Витальд застыл траурным сугробом. Даже дыхание не удавалось уловить. Или эта ткань скрадывала малозаметное движение. Фратер Августин постарался отвлечься от непрошенных мыслей и сосредоточился на работе. Подбросил угля в печь. Мимоходом отметил. Пелгуси справляется вполне успешно. Мехи работали мощно, ровно. Пламя в горне обрело нужный голубоватый оттенок, сделавшись почти невидимым, прозрачным. Монах осторожно зацепил крюком ушко тигля. Слегка наклонил. Из-под тусклых оплавков, скопившихся в горловине, блеснул живой, маслянистый металл. Пора сбрасывать шлак. Ухватив щипцами тяжелый тигель, он ловко подцепил оплавки миниатюрной ложечкой из стали. Сбросил в заранее поставленную рядом керамическую чашку, как пенку с молока снял. Сунул тигель обратно в печь, пока расплав не успел застыть. Подумалось, вот так и эти двое, Витальд с Матильдой, сбросили лишние оплавки, накипь, шлак, обнажив истину сердцевины. Сегодня монаху везде чудились некие символы.